Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Это вывод всех писаний. В реальности нет ни невежества, ни майи, существует только Брахман. Некоторые называют его ничем. Некоторые – чистым сознанием, другие – Богом, и они спорят между собой.
Стоп. Конечный вывод Адвайта Веданты и то, в чем мы принимаем прибежище, когда принимаем символ веры, главный пункт символа веры, пятеричного верования Панчашрадхи звучит как «Сарвамева Брахман» – «Все есть Брахман». Брахман тождествен Абсолюту, Богу, как бы его ни назвали, Нирвана, Махабодхи Нирвана, природа ума, Абсолют, Парабрахман, Бог Шива, Дао, Махамудра, Дзакчен, Сугата Гарбха, сущность всех пробужденных, природа Будды, природа Дататреи, Бог, Праджня Парамита, наивысшая мудрость, Сахаджья, естественное состояние изначальной исконной осознанности. Праджня – исконная врожденная мудрость осознавания. Все это одно. И Адвайта его описывает как Брахман. Брахман происходит от санскритского корня брихан, что означает что-то очень расширенное, что-то очень огромное, без границ, безграничное. Это то, что лежит в основе нашей жизни, нашей реальности. Это божественная реальность. Поэтому все мы ищем эту божественную реальность, медитируем на нее, пытаемся на нее медитировать, изучаем ее. Кажется, что мы ее не видим, не можем ее понять, ощутить. Однако от понимания, осознания этой божественной реальности зависит наша жизнь, наше будущее, наша судьба. Почему мы здесь? Почему мы сидим здесь вообще? Потому что мы не удовлетворены нашим пониманием этой божественной реальности. Ответ очень простой. Потому что мы ищем счастье, чтобы постичь эту божественную реальность. Можно вопрос поставить пошире. Почему мы люди, например, а не боги? Почему мы воплотились на земле? Потому что мы недостаточно поняли божественную реальность. Мы ее поняли совершенно на своем, на человеческом уровне, очень ограниченно, очень с заблуждением, с невидением. И наше понимание соответствует классу людей. Мы ее поняли кармически. Но мы поняли божественную реальность лучше, чем камни, чем животные, чем растения, чем голодные духи, чем существа ада. Нам повезло в этом смысле больше. Мы дальше продвинулись в ее понимании. Мы поняли божественную реальность лучше, чем Страдающие люди, у которых нет даже разума, интеллекта, изучать священные писания, вообще задумываться о божественной реальности. Но мы ее поняли хуже, чем просветленные великие садху, ситхи, боги. У нас есть вполне конкретное место во Вселенной. И уж, конечно, царь, человек не царь, не венец природы и эволюции. Человек занимает именно то место во Вселенной, ту роль, которая определяется его пониманием божественной реальности. И поскольку у нас достаточно разума, и мы имеем драгоценное человеческое рождение, мы понимаем, что наше счастье зависит во всем от понимания этой божественной реальности. Поэтому люди становятся йогами, монахами, садху, принимают гуру и священные писания и практикуют. И в ведической традиции все вращается только вокруг этой большой реальности. И мне нравилось всегда сравнение божественной реальности с космосом. То есть это нечто, что можно исследовать вечно, бесконечно, и вы никогда не исследуете. Это то, что можно исследовать постепенно. И что такое? Вот здесь мы сидим, мы проходим курсы подготовки космонавтов. Мы готовимся к исследованию далекого, дальнего, глубинного космоса. Сначала ближнего, затем глубинного. Нас не интересует исследование мирской реальности. Так же, как космонавтов не интересует земная жизнь. Они стремятся в бездны космоса, и они готовятся к этому целенаправленно. Таким же образом, садху – это те, кто стремится исследовать Абсолют. Конечно, бывают и туристические вояжи в космос. Даже сейчас можно, заплатив $300 000, вас немного подымут, вы побываете в невесомости. А в будущем обещают даже устроить надувные гостиницы на орбите Луны. Есть такой человек, его зовут Роберт Бигелоу. Он делает такой проект. Но, думаю, туризм в область божественного – это бесполезная вещь, бессмысленная. Мы можем постичь божественный источник только в том случае, если мы делаем его по-настоящему своей истинной целью, истинным смыслом жизни и живем ради этого. Так, Сарва Эва Брахман – это божественная реальность, которая лежит в основе мироздания, Вселенной и нашей жизни, и которую понять для нас очень важно, важнее всего. Мы переродились именно потому, что мы поняли его не очень хорошо. Мы продолжаем его понимать, и мы будем перерождаться до тех пор, пока поймем до конца. И на каком-то уровне наступает стадия, когда мы понимаем божественную реальность настолько, чтобы стать самостоятельными, свободными, не перерождаться, не получить новое, не получать новые тела принудительно. Это означает, что мы познаем Брахман в аспекте светоносности, в аспекте пространства чистого осознавания вне оболочек тела. И нам нет нужды больше быть рабами кармы. Карма создается нашими незрелыми умами. Она не приходит к нам извне. Именно наши умы генерируют карму, и мы постоянно попадаем в зависимость от своих умов. Но когда мы познаем собственную божественную сущность или божественную сущность, разлитую везде, кармы ума истощаются, и наши умы тоже очищаются. Мы получаем как бы пропуск, билет к свободе. Это не означает, что мы поняли все о божественной реальности, и путь познания закончен. Просто это означает, что мы можем познавать божественную реальность свободно, не под властью закона кармы. И такое состояние называют мокша, освобождение. А когда мы не можем познавать божественную реальность, ее называют сансара. И вот сансара и мокша – это следующее положение панчашрадхи, символа веры в индуизме, который мы всегда принимаем и над которым глубоко размышляем.
Оставь все эти понятия. Пребывай в нирване без малейшего движения мысли. С сильно ослабленным умом и спокойным разумом оставайся в осознании, как если бы ты был глухим, невежественным и слепым.
Васиштха дает Раме наставление по медитации самадхи. Он говорит, оставь все эти понятия и пребывай в нирване. Да. На самом деле, если нам дать такой совет, мы не сможем его так сразу выполнить. Это как святые древности учили своих учеников. Примерно так. Ты должен стать как шивалингом. Неподвижным, бесстрастным, равнодушным к хуле и похвале. А в том-то и дело, что я не могу пока стать как шивалингом. Я не могу оставить все свои понятия и пребывать в нирване. Что-то мешает мне, что-то прошло между мной и моим желанием быть в нирване. И это мое неведение, моя карма, мой раджас. И поэтому познание Бога всегда упирается в изменение самого себя, в практику, в воспитание качеств. Мы не можем познавать Бога иначе, не меняя себя, например, как это делают в университете, изучая физику. Когда вы изучаете физику или математику, вам не говорят, измени свой ум, отбрось эго, ты не поймешь математику, пока ты не освободишься от гнева, зависти и привязанности. Смотри на мир как иллюзию. Скажут, что за глупости. Я и так могу изучать математику. Поэтому математик, физик может быть привязанным, гневным. Это ему главное здесь интеллект. У него просто должен быть сильный интеллект, желание познавать и преданность своему предмету. Но в случае с познанием Бога так невозможно, потому что мы познаем Бога не интеллектом. Мы познаем божественную реальность тонкими структурами сознания. И эти тонкие структуры сознания, невозможно сразу их получить. Их надо открыть в себе, воспитать. Очень долго, очень тщательно их воспитывать. Это как выращивают какой-то драгоценный кристалл. И чтобы открыть эти тонкие структуры сознания, надо очень много работать над собой, очищать клеши, очищать ум. Поэтому познание божественной реальности – это всегда работа над собой, изменение самого себя. Есть привязанность. Я не могу познать божественную реальность, потому что привязанность стоит между мной и божественной реальностью. Есть зависть, есть гнев. Я не могу познать божественную реальность, потому что между мной и божественной реальностью стоят эти вещи. Поэтому очень трудно познавать божественную реальность, потому что каждый шаг, он дается с большим трудом. Ведь каждый шаг предполагает, что мы должны поменять себя. Это как область повышенной гравитации, как в повести братьев Стругацких. Есть такая повесть «Пикник на обочине». Там описывается аномальная область, в которую ходят сталкеры. И там есть места с чудовищной гравитацией. И даже шаг сделать сложно. Можно попасть и остаться навсегда. Таким же образом, познание божественной реальности – это движение с большим трудом и обхождение разных ловушек и областей с чудовищной гравитацией, где можно остаться навсегда. Это движение во внутренней реальности. Вы идете и внезапно попали в область вожделения или в область привязанности, или в область нечистого видения, они обладают огромной гравитацией, и вы остались там на 20 лет. Все идут дальше, а вы говорите, помогите, помогите. Все идут вперед, дальше к своей цели. Вам говорят, ну, не повезло тебе, значит. Карма такая, заслуг мало. Каждый гребет в своем каноэ, ничего не можем поделать. В том-то и дело, что и никто ничем помочь-то не может. Вас не могут просто схватить за шиворот или за вас. Никто, гуру не может прийти. Если бы он мог, он бы так и сделал. Взвалить на себя и как на поле битвы там вытащить из-под огня. Там выползти, как на войне это делают. Раненых бойцов вытаскивают. В принципе, гуру постоянно и пытается это делать. Но сама суть духовного пути иная на духовном пути, что у тебя есть свобода воли, и именно ее использование – это и есть твой духовный путь. И за другого нельзя ничего решить, нельзя ничего сделать. Это как нельзя любить за другого, нельзя есть мед за другого, нельзя лечиться за другого. Невозможно, поскольку все это очень глубоко внутри нас.
Внутренне оставь все, и внешне совершай действия, соответствующие ситуации. Существование разума является счастьем и несчастьем.
Здесь каждая строчка Васиштхи очень емкая. То есть одна строчка, ее можно, нужно комментировать, потому что она предполагает огромные изменения. Вы не можете, не поняв ее, идти дальше и понять следующую. Даже половина строчки. Еще раз прочитайте. Внутренне.
Внутренне оставь все. А внешне совершай действия, соответствующие ситуации.
То есть он описывает состояние просветления. Ты должен внутренне оставить все. Что значит внутренне оставить все? И внешне совершать действия, соответствующие ситуации. Здесь изложена сущность учения, джняна-йоги, лая-йоги. Сущность учения, взаимоотношения, воззрения и поведения. Это целые тома можно писать об этом. Во-первых, мы должны понять, что значит внутренне оставить все. Как внутренне оставить все? Это наставление по антартапасье. Что именно оставить? Мы должны оставить привязанность к пяти оболочкам. Для этого мы изучаем текст Вивека Чудамани, учение о развлечении Панчакоша Вивека. Мы должны понять отдельность нашего чистого сознания, атмана, от пяти оболочек. С помощью вичары исследовать свой ум, свое сознание, зародить распознавание раздельного существования нашей самости и пяти оболочек. Физического тела, энергетического, астрального, ментального, причинного. Это и называется панчакоша вивека. И вслед за этим зародить вайрагью. Вайрагью означает есть оставление всего, отрешение от пяти оболочек. Вот это и есть смысл фразы «внутренне оставь все». Отрешение от пяти оболочек, пяти кош, возможно, когда мы можем выделить осознавание, которое стоит выше над ними. В противном случае невозможно оставить. Мы не понимаем, что мы можем оставить. В чью пользу мы оставляем все это. Поэтому вайрагья всегда предшествует вивека. Без вивеки вайрагья невозможно. Это значит, мы очень много должны посвятить анализу, размышлению, медитации над пятью оболочками и сознанию, которое вне пяти оболочек. И вот принцип панчакоша вивека и метод нэти и нэти, не то, не то, он пронизывает всю ведантическую садхану. Делаем ли мы атмавичару, махашанти, концентрацию, движемся по тхьянам, растворяем. Вот когда мы медитируем и движемся от первой тхьяны к пятой и шестой, это означает, мы оставляем различные оболочки. Мы растворяем свои цепляния за различные оболочки ума, тонкого тела. Например, когда мы добираемся до восьмой тхьяны в сидячей медитации или в концентрации, это означает, мы полностью растворили все пять оболочек, и мы открыли это чистое сознание. Во время махашанти мы добираемся, или во время атмавичары, или во время концентрации. Когда мы добрались до бесформенных состояний, это означает, мы растворили все оболочки, кроме причинной, и мы уже близки к цели. Уже цель рядом. 5-я, 6-я, 7-я дхьяна. И когда мы обнаружили нашу подлинную сущность, наше чистое сознание, это означает, мы можем пережить измерение, называемое Турья, за пределами бодрствования, за пределами сна со сновидениями, сна без сновидений, сияет четвертое состояние. И в это состояние Турья можно войти и в бодрствовании, и в других состояниях ума, во сне со сновидениями, во сне без сновидений. И тогда мы можем выполнять внутреннюю аскезу, антартапасию. Антартапасия означает, что мы постоянно делаем внутреннее оставление. И мы постоянно держимся вот этого четвертого состояния Турьи. И когда это становится сахаджа, естественным принципом для нас, мы осознаем Турью внутри себя как естественное состояние. И вот постоянный процесс внутренней аскезы и есть созерцательная практика. Например, я выхожу утром, и превосходно квакают лягушки у реки, поют птицы, восход. И если я радуюсь просто так и смотрю на закат, как здорово, как прекрасно, и в моем уме возникает тонкое цепляние, это нельзя назвать созерцательным присутствием, самоосвобождением. Мой ум накапливает карму какую? Карму сансарных богов. Это радости, чего-то красивого. Если я буду так каждый день выходить, постоянно радоваться и привыкну к такому состоянию, и войду в него, и эта радость будет иметь внешний характер, то есть она будет возникать в связи с птичками, с внешним чем-то, не внутренний характер. И она будет меня уводить от внутреннего осознавания. Я полностью заменю все свои старые данные, то это станет моей кармой рождения в мире сансарных богов. Или ваше, если вы так делаете. Но созерцательное присутствие означает, что мы смотрим на закат и на птички по-другому. Это не значит, что мы блокируем чувства или запрещаем себе радоваться и смотрим так, из-под лобья, это все сансара. Ее надо отвергнуть, я отвергаю сансару, так, сцепив зубы. Здесь все гораздо тоньше. Это значит, что мы позволяем органам чувств работать, мы все слышим. Мы даже позволяем в душе возникать радости. Но в этот момент мы обращаем внимание не на объекты, которые даруют нам радость, а на самого себя. Мы ищем источник этой радости, задавая себе вопрос «Кто я?» Или прямо входя в естественное состояние осознанности. И тогда мы обнаружим, что наша радость, в общем-то, она не зависит от внешних птиц, лягушек, луны, солнца внешнего, заката или восхода. Что эта радость присуща нашему чистому сознанию. И вот в момент, когда мы высвобождаем радость и отрекаемся от зависимости от внешних объектов, это и есть антартапасия, внутренняя аскеза. Тогда мы следуем совету Васиштхи, когда он говорит, оставь внутри все. Вот внутри мы отвергаем зависимость от внешних объектов. Мы можем радоваться только чистому осознаванию, вернее, учимся радоваться. И затем Васиштха говорит, и делай то, что соответствует обстоятельствам. Еще раз фразу эту.
Внутренне оставь все, а внешне совершай действия, соответствующие ситуации.
И когда мы оставили внутри, это называется метод самоосвобождения, метод самоотдачи, и находимся в состоянии осознанности, а пока осознанности нет, в измерении полноты внимания, внешне мы действуем в соответствии с обстоятельствами. То есть мы позволяем нашей осознанности откликаться в соответствии с ситуацией, делать то, что должно. Делать то, что должно, означает приложить ясность к своей ситуации жизни, к своей жизни. не совершать бессмысленных вещей, не совершать тех вещей, которые ухудшат нашу осознанность, тех вещей, которые накопят нам новую ненужную карму. И напротив, в относительном измерении совершать те вещи, которые помогают нам углублять осознанность. И это называется сочетать воззрение и поведение. Поэтому говоря так, что мы не сходим с помощью воззрения, мы берем самое высшее и низводим в жизнь, а поднимаемся, восходим с помощью поведения. Мы совершенствуем наши отношения с материальным миром, чтобы идти выше и выше. И соединить воззрение и поведение, джняна дришти и крия, и чарья, это большое искусство для садху. Бывают люди, которые утвердились в недвойственном воззрении, но их поведение обычное, мирское. И они, хотя много знают, не могут практиковать, не могут реализоваться. Бывают люди набожные, которые выполняют ритуалы, правила поведения, даже живут в пещерах или в отшельничестве, но у них нет недвойственного воззрения. Они делают все в двойственности. Это нельзя назвать джняной. И ключ, как соединить воззрение и поведение, это созерцание. Вот между воззрением и поведением, между адвайтой и жизнью стоит тонкий слой осознавания. И вот мы в состоянии управлять именно этим тонким слоем, созерцательным присутствием. И услышать от духовного учителя об этом тонком слое осознавания, о воззрении, о поведении – это и есть шравана передача. Затем хорошо прояснить этот слой осознавания, прояснить воззрение и понять, как действовать – это манана. Затем всю жизнь пребывать в нем и воспитывать этот тонкий слой осознавания – это нидхьясана. И когда вы пройдете шравану и манану, утвердитесь нидхьясану, вы завершите большой отрезок своей жизни. Ну, это подобно тому, как если бы вот человек жил, потом женился, и вся его жизнь изменилась, она теперь уже проходит в женатом состоянии. И вся жизнь уже протекает в другом статусе, в других отношениях. Таким же образом, когда мы доходим до уровня нидхьясаны, душа как бы выходит замуж за Бога. Душа перестает быть одна, она становится всегда с Богом. И вся ее жизнь теперь проходит под знаком Бога, в состоянии Бога, в полупросветленном или в просветленном состоянии. И вот как жить с Богом и как не допускать, чтобы Бог покидал нас? Это вопрос созерцания, воззрение и поведение.
Существование разума является счастьем и несчастьем. Не обращая внимания на разум, дай пропасть и тому, и другому. Пусть тебя не волнует то, что приятно, и то, что неприятно. Сансара преодолевается минимальными усилиями. Не обращай внимания, не осознавай на удовольствие, боль и даже на то, что находится между ними. И ты выйдешь за пределы страданий, небольшим.
Итак, речь идет о преодолении концептуального ума, о выходе вне ум. По сути, то, что заставляет нас ощущать боль и страдания, привязанности и все наши отождествления – это ум. Кроме ума есть также прана, карма, но то самое острое сознание, которое все это интерпретирует, осознает и с чем оно отождествлено – это ум. Поэтому решить вопрос выхода за ум, вхождения вне ум, осознавания вне ума – это самый главный вопрос жизни. прямо сейчас есть измерение не ума. Однако, кроме этого измерения, есть также все наши умственные представления. Например, традиция ситхов и традиция дзен родственная. Если в традиции дзен ученик спросит мастера, что такое Будда, мастер ему ответит что-то наподобие «три фунта льна». Или он скажет, учитель спросит, что такое природа Будды. Учитель скажет, вчера я был там на горе Хуанхэ. Если ученик непонятлив, он может подумать, в чем здесь подвох вообще, как говорят сейчас. При чем здесь три фунта льна? При чем здесь гора Хуанхэ? Я спрашиваю конкретный вопрос по природу Будды. Иногда духовные искатели бывают такими. Я хочу получить ответ на свой вопрос. А мастер думает, а как тебе ответить? Ты разве можешь слышать? Чем ты хочешь слушать? Вот этими ушами природу Будды услышать? Умом ты хочешь природу Будды услышать? Ты серьезно? Из большого сострадания тогда мастер может сделать вид, будто он отвечает, чтобы просто ум успокоился. Но это не решит проблему. По-настоящему тому, кто хочет получить ответ на вопрос, надо же сразу бить промеж глаз палкой. Нет другого выхода – показать природу Будды. Невозможно словами это сделать. На нее можно намекнуть, и вот такой намек, он может сработать. Но мы так не делаем, это в дзен так делают. Там намеки конкретно. Там, бум, намекаю тебе. Она не концептуальная. И есть такой рассказ, когда у Бхагавана Шри Раджниша был один ученик, и он любил приходить к нему на даршан, и он читал разные сутры, тоже книги про дзен, и он любил ему рассказывать о том, как ученики приходили к мастерам дзен, задавали им вопросы про природу Будды, а мастера их били палкой. И он так приходил, и однажды Раджнише это надоело, он взял палку и обогрел его. И тот ученик сбежал и больше не приходил. Интересно это читать и весело, но переживать это совсем другое. В традиции ситхов мы действуем немного по-другому. Мастер говорит, ты должен сам себе воспитать такую палку. И всякий раз, когда ум скатывается на концепции, ты должен нанести ему удар. Ты должен остановить этот ум и дать самому себе прямую передачу, прямое введение. Всякий раз, когда ты спишь, мастер внутри тебя, садгуру внутри тебя должен выйти на первый план и безупречно дать такое важное прямое введение. Поэтому практикуются парадоксальные диалоги. Парадоксальный диалог – это то, что может помочь выйти за пределами концепции, когда мы слишком увлечены концепциями. Все непросветленные люди свято верят в концепции. Ни один мастер не верит ни в одну концепцию. Он не верит даже в ее тень, даже в ее йоту. Но он ее использует, потому что они имеют силу в мире людей. Таким же образом, мы должны утратить всякую веру в концепции, чтобы прорваться в недвойственное осознавание. Но в относительном мы, играючи, можем их использовать для контакта с людьми, решения отдельных жизненных проблем, потому что они имеют силу в материальной жизни. Это и есть отречься от всего, но действовать в соответствии с обстоятельствами.
Так, небольшим усилием ты можешь достичь бесконечного. Рама спросил, как следовать семи ступеням йоги и каковы характеристики этих ступеней? Васиштха продолжил.
И когда мы движемся по пути растворения концепций, преодоления ума и обнаружения вот этого тонкого созерцательного слоя, мы проходим стадии, и на стадиях есть свои знаки – лакша или лакшана. И важно понимать эти знаки, чтобы быть уверенным, что ты находишься на правильном пути. Вот семь тхьян – это знаки медитативной поглощенности, когда мы неподвижно медитируем. Учение 16 кала – это знаки, когда мы созерцаем в недвойственном присутствии. И со временем мы понимаем свою стадию. Может быть, мы находимся на стадии страдания или неудовлетворенности, или, может быть, мы находимся на стадии передачи или зачатия. Или, может быть, мы на продвинутой стадии вынашивания. А восьмая стадия рождения – это просветление. Также есть классификация согласно семи землям мудрости. Семь джняна пхумик. Первые три из них подготовительные, четвертое означает первое достижение. И когда ученик получает какой-либо опыт в созерцании, и он приходит к гуру, чтобы получить, подтвердить этот опыт, и тогда ему мастер задает вопрос, что-то наподобие, что не сказал Будда? Как спасти Наккикара? Кого рожает бесплодная женщина? Если вы пребываете в недвойственном осознавании, вы находите ответ на этот вопрос. Если вы не пребываете, этот вопрос повиснет вопросительным знаком в вашем уме. И причем здесь нельзя сказать, что это невыразимо, и промолчать. Если вы так говорите, значит, вы терпите фиаско. Вы должны ответить, вы должны активно проявить свою пробужденную природу, потому что пробужденная природа обладает не только пассивной стороной, она может проявляться, но ее проявление другое. И когда вы свободно можете проявлять свою пробужденную природу в любой ситуации, ежесекундно, на фоне любого восприятия, на фоне любого желания, на фоне любой концепции, вы становитесь мастером самоосвобождения. Вы изящным пируэтом растворяете мысли, растворяете клеши, желания, омраченные состояния, и восприятие всех пяти органов чувств. Если же вы не можете этого делать, то ваш ум крадет у вас самое драгоценное – ваше осознавание. Ваши органы чувств становятся разбойниками, которые крадут у вас в вашем же собственном доме. Пять объектов по отношению к вам – становятся сансарными, обуславливающими. Вот что означает слова Васиштхи: «Внутри оставь все». Надо научиться этому искусству, внутреннему оставлению. И это его, так сказать, первый шаг, называемый самоосвобождением.